Всем привет, это Марина Васад, и вы слушаете «Секс с Мари». Сегодняшнее вступление будет коротким, потому что вас ждут полтора часа моего разговора с Лилу. Это женщина, которая работала в стрип-индустрии с 2012 года, и она была моим проводником в стриптиз в Москве. Она меня, собственно, подковала к моему опыту. Я работала в стрип-клубе «Без интима» в конце 2020 года. Я туда пошла не ради галочки, не ради сказать, что «Ой, я работала в клубе». Это искренняя индустрия, которая мне интересна. И поработав в России, я могу сказать, что я никогда больше не буду работать в России в клубе, если это не будет мой клуб в будущем. Но сегодня вы определенно услышите, что быть стриптизершей — это абсолютно нормально, и ходить в стрип-клубы — это также нормально. Ну а так мы с Лилу сегодня расскажем вам всю жесть и красоту, которая происходит в стрип-клубе. И я также хочу сказать, что Лилу была настолько откровенна, что она называла все имена, которые, разумеется, в целях своей же безопасности я заменю цензурой, поэтому если вы услышите
Майкл Скотт,
знайте, что там было имя вашего любимого актера, певца, комика или другого общественного деятеля. Лилу, огромное спасибо, что пришла. Это твое первое интервью.
Да, ты у меня первая.
Давай расскажем, как мы познакомились, потому что ты тоже была моей первой. Я хотела устроиться в стрип-клуб. Я написала в сторис, кто из моих девочек работает в Москве. Ты откликнулась, и у нас с тобой был звонок. Ты меня 2 часа учила, что такое стриптиз в Москве. Первым для меня открытием было клуб с интимом и клуб без интима. Что это означает?
Насколько я знаю, ну, так и есть, потому что много знакомых тоже в этой сфере работает. В клубы без интима — это только сеть клубов Burlesque Virgins. Они, кстати, есть не только в Москве, они продают франшизу в других городах. Все остальные клубы, так или иначе, у них присутствует интим. Это можно сделать непосредственно в клубе. То есть есть номера в каком-то закутке, так скажем. Какие-то клубы располагаются в тех же зданиях, что и отели. Соответственно, можно подняться в отель. Либо просто забрать девушку к себе домой, там, за город, еще куда-то, на несколько дней. В отпуск я летала с гостями, например, в Доминикану. На все это есть фиксированная цена. Можно исполнить любые фантазии гостя. То есть это непосредственно секс и еще какие-то допы. Все это обговаривается с девушкой, на что она согласна или нет. Это все проговаривается на словах, но все это может подтвердить менеджер, чтобы гость не думал, что его обманывают. Но эта цена фиксирована, то есть нет такого, что одна девушка скажет там 50, другая 20. Вот. Это стоимость для всех едина. Вот. Единственное, был один такой случай, сразу же смешной расскажу, когда гость запросил в комнате анальный секс. И девушка сказала, что я хочу еще сверху денег. Вот. И он начал кричать: да мне об этом не говорили, что значит еще денег, я заплатил за секс с тобой, мне не говорили, что за анальный секс нужно доплачивать. Но вообще это как бы негласное правило, что гость платит за классический секс, минет, поцелуй, возможно, там душ вместе принять. Все остальное — это чаевые девушки и по ее желанию. И нужно это обговаривать до. Он как бы, можно сказать, что он воспользовался услугой, но потом не заплатил чаевые.
И как все закончилось?
Ну, закончилось скандалом, потому что он там один из близких был к управляющим, постоянный гость, а девушка была новенькой. Но она настояла на своем. Вот, просто, она не получила, конечно, денег в итоге, но это просто будет ей уроком, что это нужно заранее обговаривать.
А анальный секс был в итоге?
Да, был, но он сначала взял без, типа, он сказал, я устрою скандал, если ты не дашь. Вот такая вот история, что нужно это все проговорить заранее. Соответственно, еще бывают какие-то допы, там, я не знаю, золотой дождь, еще что-то. Это все нужно обговаривать заранее, чтобы тоже не было каких-то эксцессов.
Расскажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься стриптизом, сколько ты в индустрии, когда ты пришла, и главное, зачем ты туда пришла?
Я приехала в Москву из своего города, из Нижнего Новгорода, в 2012 году, и мы просто пошли гулять с подругой и зашли в стрип-клуб, и я разболталась там с барменами. И когда узнала, сколько они зарабатывают, я такая, что я до сих пор делаю в Нижнем Новгороде? Но на тот момент я зарабатывала 15 тысяч, а за 12 снимала квартиру. И когда я услышала, что у них просто ставка 40, и типа она снимает там комнату за 20, я такая, ну норм, все, я переезжаю, можно же и не комнату, может там наполовину с девочкой снимать. И мы просто остались с моей подругой в Москве. С 2012 года я работала барменом в стрип-клубах.
Сколько тебе было лет?
Я 92-го года, 20, получается. И потом в 2014 я перешла танцевать. Проработала 2 года, потом у меня началась семейная жизнь, я не работала какое-то время. И с 19 по вот 1 января 2021 года я опять танцевала. Всё.
И сейчас ты уже
не работаю.
На пенсии.
Не на пенсии, это называется уйти на содержание. То есть у меня есть мужчина, который мне помогает, чтобы я не работала, а украшала собой мир.
Huh.
Я не могу сказать, что я совсем не работаю.
Но мало кто называет это прямо открытое содержание.
Но я не работаю для денег, так скажем. То есть в пандемию я работала в Яндекс.Курьером, развозила на самокате еду людям, просто потому что я не хотела сидеть дома и хотела иметь возможность выходить на улицу. А в желтой форме не было препятствий этому. Вот. Ну и просто скучно мужчине с женщиной, которая ничем не занимается.
Аминь. Ты очень много ключевых моментов рассказала, но у каждого нужно еще сделать ответвление. Когда ты была барменом, ты танцевала?
Я танцевала приватный танец, но я не танцевала на сцене. То есть я начинала работать в стрип-клубе «Аврора», и там бармены топлес работают. То есть верха нет, низ красивый.
Клуб вот. С интимом.
Клуб с интимом.
Ты могла интим продать?
Да, я могла пойти, но у нас какое-то было негласное правило среди девочек, что именно в этом клубе такой коллектив сложился, что мы, никто из барменш у нас не работал с интимом. Официантки ходили, барменши нет. Мы друг другу помогали, нас могли взять на освобождение. Я хочу сказать, кстати, в этом клубе я единственная, кто ходил на приватные танцы. И была такая ситуация, когда я пошла с гостем на приватный танец. Была такая схема, что чтобы менеджеры тебе поверили, что ты там действительно танцевала, нужно было обязательно после выйти голой полностью. Даже если ты пошла туда просто пообщаться, и у меня была такая ситуация, я пошла с гостем просто пообщаться, потому что там тише, но перед выходом я полностью разделась, чтобы пройти по всему залу голой до раздевалки.
Это для этого делается? Как подтверждение, что ты танцевала?
Да.
И... Я думала для экономии времени, чтобы быстрее, пока следующий танец не засчитали. Вау.
Вот. И, в общем, охранник мне сказал, первый раз вижу голого бармена. Хотя этому клубу на тот момент уже было лет 7. То есть, видимо, не практиковалось там и приватный танец. То есть девочки-барменши только на освобождениях и чаевых зарабатывали.
Что такое освобождение?
Освобождение гость платит за то, чтобы ты не работала. Проводила с ним время, слушала его, пила с ним, разговаривала с ним, ну, что-то делала с ним, но не работала, то есть не занималась другими гостями. То есть это как в позиции бармена, то есть ты не наливаешь напитки, не общаешься с другими гостями, уделяешь время только ему. Так и в позиции танцовщицы, артистки эротического жанра. Ты не выходишь на сцену танцевать, ты не подходишь к другим гостям, ты уделяешь время только ему. Но из всего есть исключение, потому что я знаю девушку, которая работала в клубе Virgins и умудрялась сидеть на освобождениях за несколькими столами одновременно и просто говорить одному «я пошла в туалет» и перебегать к другому столу, проводить там 20 минут, но там, допустим, тусовка и много девушек, за третьим столом вообще не замечали, что ее нет, потому что люди уже все пьяны. Вот. Как-то ей удавалось это все проворачивать, всегда удивлялась ее этой способности.
Она гений.
Да.
И поэтому я хочу сразу сказать, что ты как ты это назвала? Артистки?
Артистка эротического жанра. Это вот я вот как раз в клубе Virgins узнала об этой градации. Что ты не танцовщица, ты не стрипуха. А, кстати, вот у кого-то из блогеров я слышала, что называется стрипуха, и вообще это оскорбительно для девушки, стрипуха.
Я не слышала такого слова, но я всегда говорю стриптизерша.
Стриптизерша, танцовщица не говорят, говорят артистка эротического жанра.
Хорошо, как скажешь.
Ну, то есть не проститутка, а девушка древнейшей профессии.
Отлично. Просто когда я пришла устраиваться, я подхожу к охраннику и говорю, здравствуйте, я на собеседование. Они спросили, какая должность, я дважды не думаю, говорю, стриптизерша. Я никогда не видела, чтобы человек так сильно смеялся от просто слова стриптизерша. Окей, ребят, я была не стриптизерша, я была артисткой эротического жанра. На резюме звучит намного более впечатляюще. Еще один момент, который ты рассказала касательно твоей личной жизни. Ты была замужем.
Мы не были официально женаты, я была в гражданском браке с гражданином Израиля.
Как вы познакомились? Это как-то связано с клубом?
Мы познакомились в клубе «Бурлеск». На тот момент я работала хостес. Я его встречала. Через час после общения он меня взял на освобождение. Он мне сказал, спорим, я на тебя женюсь. Ну, не женился, но ребенка сделал.
Подожди, я слышала, что если ты в «Бурлеске», в частности, собственно, где я и работала, если ты начинаешь общаться с гостем вне клуба, то тебя увольняют и в черный список кидают.
Раньше такого не было. Раньше мы, наоборот, раздавали гостям номера специально, чтобы они приходили только на меня, например. Когда мы общались с моим, я его называю мужем, с бывшим мужем, у меня был его номер телефона, и когда я узнала, что он приходил, когда я не работала, я очень сильно на него обиделась. Но вообще девушки стараются давать номера, чтобы не делиться потом, чтобы он стал только твоим постоянным гостем, приходил только к тебе. И вообще для клуба это выгодно, но только для клубов без интима, потому что в клубах с интимом, соответственно, основная продажа — это секс. А если ты даешь гостю номер телефона, соответственно, скорее всего, ты займешься с ним сексом вне клуба. И из-за этого клуб потеряет деньги, потому что ты все делишь же, весь заработок. Ты можешь либо там за деньги с ним переспать и забрать все деньги себе, либо без денег вообще начинается любовь, и тогда вообще клуб теряет артистку, она там уходит и так далее. Соответственно, да, за это увольнение и черный список.
Про номер телефона я узнала только когда ушла. Собственно, я начала общаться с девочкой, которая тоже оказалась моей подписчицей, которая работает в этом же клубе, и мне казалось, что это настолько логично, что нельзя давать свой номер телефона, именно чтобы они всегда возвращались, и чтобы не было... Во-первых, я думала, это небезопасно с точки зрения личной информации, ну, то есть не зря же у всех сценические имена, не зря все очень закрыто, все очень интимно. И потом эта моя подписчица сказала, что это не только можно, это нужно давать свои номера телефонов, потому что, разумеется, все гости спрашивали мой номер, все хотели увидеться, пообщаться вне клуба, но я говорила, мне очень важна моя работа, к сожалению, это запрещено, то есть я всем говорила, что это против правил.
Ну да, так и есть. А, кстати, тот гость, ну это же, ну правила же есть, это против правил, но правила существуют для того, чтобы их нарушать. Мы же с тобой сегодня столько обсудим правил и законов, которые нарушаются, как минимум да. То, что существуют клубы с интимом.
Это уже
противозаконно. Mm-hmm. Вот. Ну, кстати, тот гость, с которым ты общалась при мне в Бурлеске, когда ты там работала, он до сих пор про тебя спрашивает. Он спрашивает, не хочешь ли ты тройничок?
С тобой?
Да. Я сказала, что у меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, но меня только эротически привлекают в плане наслаждение эмоционального, но меня сейчас интересуют члены только.
Mm.
Да, так грустно ты вздохнула.
Твой, будем продолжать называть, да, муж, был ли он против, что ты продолжала работать в клубе?
А, я не продолжала работать. Mm. Получилось, что мы с ним познакомились в августе. В конце августа у меня был день рождения, я полетела в Израиль к нему, и мы начали отношения. И спустя 2 недели я переехала к нему жить.
И он сказал, что...
Ну, я не хочу... Он сказал, я не хочу, чтобы ты работала, я хочу тебя поддерживать, чтобы ты не работала. Я просто такая, ну, а чё нет, если да? И все, я уехала к нему, и мы жили вместе. Потом там в связи там, с документами я возвращалась в Россию, но я нигде не работала, он меня поддерживал. Потом я забеременела и тоже уехала в Россию, тоже он меня поддерживал. В какой-то момент мы расстались, когда моей дочке был год, и сразу же я вернулась в СРИП. Ну, я больше ничего не умела особо делать, потому что где я знаю, что я прям сегодня получу деньги. Это, во-первых, ресторанный бизнес, во-вторых, это СРИП. Ну вот, я сразу же пошла во-вторых. Mm-hmm. И, ну, я уже его не спрашивала его разрешения, можно или нельзя, это его не касалось, потому что моей точкой в расставании было, что с тобой мне сейчас плохо, а с мужчиной должно быть хорошо, плохо жить я и сама могу. И ушла, все, и опять начала работать. Вот, то есть получилось, что в отношениях с ним я не работала.
Куда ты пошла? Без интима?
Нет, до 2015 года я работала только в клубах без интима. Ну, точнее как, я не работала сама с интимом, то есть я работала в клубе с интимом в 2012 году, 9 месяцев проработала там, меня уволили за отношения с гостем. Полгода я прожила в Питере, какие-то душевные терзания, метания, я вернулась, начала работать барменом в клубе Virgins, и потом перешла там же в танцовщицы, танцевала там, тоже меня уволили за... Я скажу, за невыход на работу, но невыход на работу был по причине наркотиков. Не употребляйте наркотики, это зло. Говорю от чистого сердца. Меня уволили, я перешла в другой клуб этой же сети, это Бурлеск. Там встретила бывшего мужа. А когда уже мы с ним расстались, я пришла в клуб с интимом. Проработала месяц, как раньше, просто танцуя на приватах. Поняла, что время изменилось, и так я уже не заработаю тех денег, что раньше. И начала заниматься сексом с гостями за деньги.
То есть что-то произошло за это время?
За это время люди пресытились в Москве зрелищами. Им стало не хватать зрелищ, и они захотели хлеба, то есть плоти.
То есть ты бы сказала, учитывая, что основная аудитория, которая ходит в мужские стрип-клубы, это женатые мужчины где-то 38 плюс?
Нет, 30 плюс.
30 плюс. Ты бы сказал, ну, соответственно, если они ходят в клуб с интимом, это означает, что им не хватает секса дома.
Чаще всего у них даже его и нет дома. Mm-hmm. Ну, то есть очень часто мужчина приходит и говорит, у меня не было секса полгода, а я женат. И при этом у них дети, у них там все хорошо. Он говорит, у меня все хорошо с женой, ну, просто у нас нет секса.
Mm-hmm.
Там либидо не подходит. Или она не готова выполнять его сексуальные желания. Либо он сказал о них, либо он боится сказать о них. Все, что происходит в стрип-клубе, остается в стрип-клубе. Поэтому он делает все какие-то, может быть, он даже сам считает, что это извращение или зло, что-то плохое в нем. Он приходит, делает это, потом выходит чистеньким в мир и продолжает жить обычную жизнь.
Можем, кстати, на этом остановиться. Кто ходит в стрип-клубы и зачем? Потому что я была, собственно, сначала гостей стрип-клубов, и мне нравился элемент просто, да, действительно, фантазии. К сожалению, вот в Киеве и в России очень плохо продают фантазию, очень маленький процент это делает. И поэтому я и хотела, собственно, устроиться, чтобы посмотреть, неужели все так сложно. Итак, ходят в основном женатые мужчины, как я, опять же, заметила, чтобы расслабиться, чтобы их выслушали, чтобы просто посмотреть на красивых девушек, какую-то тоже фантазию себе воплотить.
Я бы не сказала, кстати, ну да, это, наверное, больше половины, допустим, мы берем 100% мужчин,
да.
Наверное, процентов 60 из них — это женатые мужчины, то есть это не 80, не 90. Еще процентов 30, я бы сказала, это мальчики, которые хотят, ну, мальчики, причем даже они и в 40 могут быть мальчиками, которые хотят спускать деньги просто, веселиться, чтобы вокруг них было веселье, много девушек.
Это мои любимые гости были.
Много девушек, которые создают вокруг праздник, тусовка. Не обязательно, то есть он женат. Многие подруги у меня замуж так повыходили за таких веселых парней. И еще какой-то процент — это так называемые чайники. Это и молодые парни, там 20 плюс, и взрослые мужчины, которые... их называют чайниками, потому что они приходят, заказывают чай, кальян, сидят, смотрят, трогают, но никому ничего не дают, денег не дают, эмоций тоже не дают. Короче, ничего с них не поимеешь. Вот. Нищеёбы.
Кто еще есть? Те, кто с девушками приходит. Тоже отдельная категория?
Ну да, со своим... как говорят, со своим самоваром, конечно. Зачем со своим самоваром пришел? И многие танцовщицы боятся таких пар, потому что непонятно, кто инициатор. Понятно, что всегда нужно заходить со стороны девушки. Но не все девушки-танцовщицы готовы общаться с девушкой, потому что это, ну, поднапряжненько. С мужчиной легко найти общий язык, ты к нему подошла, погладила его в нужном месте, и он уже котик, который, ну, который уже делает что-то понятные тебе вещи. Он как открытая книга, а женщина непонятно. Хотя иногда женщины же приходят, потому что просто девушек не пускают в стрип-клубы без мужчины. Поэтому иногда, кстати, к нам приходили и с геями, с мужчиной. Он говорит, я гей, я вот подружку привел, чтобы она вами наслаждалась.
Почему? Здесь... Почему это правило до сих пор существует?
Наверное, какие-то гендерные моменты, что не поимеешь женщин денег. Хотя, хотя женские стрип-клубы процветают, насколько я вижу. То есть вот клуб «Эгоистка», «Каприз», куда ходят женщины потратить деньги на мужчин. Как-то мужчины зарабатывают этим, и все хорошо. Почему-то какой-то стереотип, что с женщин не поимеешь денег.
Я расскажу про историю про своих подруг в Украине, которых также не пустили в клуб. Нашли незнакомого парня, говорят, хочешь в стрип-клуб пойти? И сколько их было, 5 или 6, они тратили больше, чем все взятые остальные гости, и им дали, по-моему, черную карту этого клуба, чтобы они могли впредь ходить без мужчин.
Ну вот, кстати, у меня тоже были знакомые, которые приходили с мужчиной, но сказали, простите, но женщине мы не можем дать карту, и дают мужчине, а мужчина там гей, или он никогда больше туда не придет, которого взяли тоже вот для таких же целей. И дают тоже только мужчине.
А расскажи, почему ты пошла работать в стрип-клуб?
Ну, изначально, когда я пошла барменом работать, меня прилечала зарплата. И, кстати, в первый же день я заработала 150 тысяч. Как говорится, новичкам везет. Подошел гость на бар, сказал. И причем он подошел ко мне прям сразу. И я слышу, что все девчонки шушукаются, типа они его знают, а я
новенькая,
понятия не имею, кто это. И он такой: пойдешь в приват? Я говорю, я вообще. Ну, а я когда пришла, мне там спрашивают, а ты будешь в приват ходить? Я такая: нет. Ну, типа, я барменом пришла работать. Вот такое. Он говорит: пойдем в приват. Танцевать не надо, просто пойдем посидим. Я говорю, ну пойдем. В итоге мы сидели там часа два. После первого часа я уже начала танцевать, ну просто уже было скучновато. Он мне начал показывать, как надо танцевать и так далее. Тогда приватный танец стоил 1500, 50 на 50. Ну, и приватный танец был 5 минут. То есть, ну, я не помню, сколько именно я там за приват заработала. В общем, я так и не поняла, кто он, пока мы не вышли из привата. Он сказал, ну что, тебе понравилось там со мной разговаривать? Ну, мы разговаривали на какие-то общие темы. Обо мне больше, почему я там преустроилась, кто я. И он ничего практически о себе не рассказывал. А потом мы вышли, он говорит, тебе понравилось, ну, приват? Я говорю, да. Давай я тебя возьму еще на освобождение, давай закажем кальянчик, посидим, выпьем, все фигня. И мы сидели за барной стойкой, почему-то он не захотел за столик садиться. И тут он же мне сказал там... Кстати, вот то имя, что я тебе сказала, не настоящее, мое настоящее имя такое-то, я, к сожалению, сейчас не вспомню, я помню, как он выглядит, высокий, выше меня, я 1.82 м, он выше меня ростом, полный такой достаточно мужчина, и он продюсер группы
Майкл Скотт.
Вот с ним я заработала эти 150 тысяч, потому что кроме него больше в тот день у меня гостей не было, потому что в первый же час он меня там забрал на освобождение, я всю ночь с ним сидела, мы ходили на приват, и еще мне чаю потом оставили.
Давай тогда поговорим про приватный танец. Также одна из причин, почему я очень хотела в стрип-клуб, потому что я очень люблю приватный танец, в частности, одному своему партнеру делать. И я поэтому очень скучала, так как он в Лондоне, я здесь. Я искренне скучала по вот этому чувству. Я в приватном танце в первую очередь от себя кайфую. Большая разница приватного танца в стрип-клубе и когда я это своему мужчине делаю, что в стрип-клубе я практически сразу на нем. Рука на члене, тело на члене, все на члене. Когда я делаю это для парня, я сначала танцую именно и наслаждаюсь собой. И я помню, когда я тебе сказала в свой первый вечер, что... Я очень хочу на приватный танец. Что ты сказала? Сразу понятно, что у тебя их еще не было.
А я не помню, но да, я бы, наверное, еще раз повторила это.
Да. И, в принципе, к концу второго дня я поняла уже на собственной шкуре, что ты имела в виду, я прочувствовала. Понятное дело, что я была готова, у меня не было никакой романтизации, что вообще стрип-клуб — это какое-то гламурное место.
Но все равно, мне кажется, люди, которые не были никогда, они больше ассоциируют стрип-клуб с чем-то американским. Такой, где девушки танцуют, летят деньги на сцену, все сексуально и прекрасно, они все такие веселые, но на самом деле это просто поток людей. Ну, в моем сознании, может быть, спустя какое-то время уже, и, возможно, это причина тому, что не могут развить фантазию люди, как работники, так и гости. Потому что и гости тоже чувствуют, когда это все на поток идет.
А приватный танец — это не что иное, как просто секс без секса.
Да, но я, когда уже работала в клубе с интимом, у нас был какой-то момент, что нам что-то сказали, продавайте приваты, что вы там зациклили сразу, пошли в комнату, забери меня. Особенно если у тебя месячные, то, ну, ты, скорее всего, не можешь. Спасибо изобретателям тампонов для секса Freedom. От всех стриптизерш, работающих с интимом в мире. Потому что ты перестал терять деньги в этот день, когда у тебя месячные. Но до того, как я о них узнала, тебе нужно как-то все равно зарабатывать. И вот ты говоришь гостю: пойдем в приват, он говорит: ну что я там не видел? Посмотрю на тебя голую, возбужусь, и что? Ну, я говорю всегда, я говорила, это демо-версия того, как, какой у нас потом с тобой будет секс.
Вот так. Знаете просто, что происходит, пока Лилу это говорит? Она, получается, правой рукой держит микрофон, а левой водит по дивану, как по бедру мужчины.
Я на автомате.
Ровно, да, именно так мы их и приглашали на приватный танец. Продолжай.
Кстати, вот этот момент на автомате тоже моя знакомая рассказывала, как она с другом пошла в кино, другом, который не знал, где она работает. И на моменте, когда она у него что-то просила, она на автомате начала гладить ему ногу и к члену. А у них такое еще, типа, начало отношений, еще там даже поцелуев не было. И говорит, в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что, ну, это в кино, она, типа, просила его колу купить, знаешь? И ты просто на автомате прошения, ты уже начинаешь наглаживать. Это вот в жизни отражается тоже.
И смотреть в глаза ведь.
Угу. Я хочу сказать, что трезвый приватный танец и пьяный приватный танец — это разные вещи. Соответственно, трезвый приватный танец с просто гостем, с гостем, который тебе нравится.
Подожди, кто из сторон трезвый, ты или он?
Я не знаю, какой он, я знаю за себя. То есть он, может быть, и литр выпьет, но он трезвый. Ну, в общем, я имею в виду, что там, когда тебя просто пошли на приват, без общения, без какого-то вот этого, ты такая, ну, пошли. И это просто поток. А когда ты там с гостем посидела, выпила, вы пообщались немножко, какие-то эмоции. У меня миллион раз было, когда я была готова нарушить правила и начать трахаться, потому что ты просто уже хочешь этого. Собственно, несколько отношений моих так начинались после таких пьяных приватных танцев. Поэтому какой бы это ни было работой, все равно эмоциональная составляющая, как ты пообщаешься с гостем, насколько он тебе нравится, в каком ты сама настроении. Понятно, что настроение не должно особо влиять, но мы все люди, и оно все равно влияет. То есть от этого зависит, будет это поточный приватный танец или откровенный. И будет это зависеть от того, что ты там запрыгнешь на него, потрёшься, скажешь «возьми меня, там, шлёпни меня», или ты, как, допустим, ты говорила про своего мужчину, начнёшь издалека, соблазняя его, подходя там ближе, и ну, сделать так, чтобы он захотел продлить приватный танец. Опять же, это твой заработок, если цель, ты сделаешь так, чтобы он захотел остаться ещё и ещё. Ну, там, грубо говоря, после первого на второй самый легкий способ — это сделать вид, что ты ему сейчас расстегнёшь ширинку. То есть прям в последние секунды расстегнуть ремень, и типа сейчас ты расстегнёшь ширинку, несмотря на то, что он знает, что в этом клубе нет интима. Мужчина всегда будет надеяться до последнего, что что-то да будет. Соответственно, ты даешь ему надежду, и он такой: «Да, давай останемся». И ты такая: «Подожди, я хочу, кстати, еще кое-какой танец тебе показать». Отдаляешься от ширинки максимально и делаешь что-либо другое, и потом второй, третий, какие-то уже там, может быть, другие примочки, вот. Но это самый распространенный, наверное. Дать надежду.
Я бы добавила еще, что есть еще третий вариант танца в данном случае, когда есть еще другие девушки. У меня был танец как раз...
С другими девушками самый простой вообще
это
этот танец.
Это так просто, это так весело, это так просто. У нас был приватный
танец.
Поэтому
дружите, девочки, какой бы ни был клуб, какие бы там ни был большой клубок змей, найдите с кем дружить хотя бы ради работы.
Обязательно. Я подружилась с двумя девочками, в одну из них влюбилась, и мы с ней в основном как раз ходили, могли на пару ходить, но тоже недолго, потому что я понимала, что не стоит, грубо говоря, не то что надеяться на нее, но все равно я как будто бы защиту в ней искала. Учитывая, что она все равно намного дольше меня работала, но насколько как много комфорта в этом. Во-первых, вы все равно продаете каким-то образом фантазию, что у вас двое. И, собственно, тот гость, которого ты привела, он взял танец втроем. И это было очень весело. Это было так круто. Во-первых, он явно получал удовольствие втройне. Это было весело, потому что, да, есть комфорт, что вы вместе, что вы можете друг друга заменять, грубо говоря, ротация внутри маленькой комнаты. Кто-то на нем, кто-то рядышком, кто-то в стороне танцует. И, да, очень много сценариев можно воплотить и как раз продлевать вот это веселье.
Ну, вот так же, когда я работала в клубе Virgins, это та же сеть, что и Бурлеск, несколько было девушек, которые работали в паре всегда. Допустим, одна подсела гостю, она ему понравилась, там она уже сидит на освобождении, она раз подружку подтянула. Mm-hmm. И так наоборот. Может быть, даже гостю не нравится внешне, эстетически ее подруга, но она говорит: «Ну, мы всегда вместе, да мы сейчас тебе такое веселье устроим» и так далее. Или у меня была ситуация в клубе, где я работала с интимом, там я вообще гостя очень долго обхаживала, он: «Я хочу», типа: «Да-да-да, я хочу, я выбираю». И все, я подхожу, я смотрю, что с ним там другая девушка общается, и он говорит: «Я уже ее взял». Я говорю: «Ну ты же хотел двоих». И типа он выбирал вторую, типа меня он уже выбрал и выбирал вторую. А она сказала: «А я без подружки не поеду». А они там очень близкие подруги, они там даже живут вместе и работают вместе. И он такой: «Окей». Он даже не видел ее подружку, говорит: «Окей», дал денег, и они уехали. Но есть люди, которые только вот в клубе работают вместе как пара, как партнеры, а в жизни не общаются. Ну, если вы так можете, то это тоже классно, какие-то рабочие отношения. Но если у кого-то проблемы с этим, то я рекомендую кому-то сплотиться, может быть, двум новичкам. Потому что, скорее всего, девушка, которая долго работает, не будет брать прям сильно новенькую, потому что это сложно объяснить какие-то моменты, чем когда по наитию уже все идет.
Угу. Касательно танца, нужно ли уметь танцевать, когда ты идешь в стрип-клуб?
Вот, кстати, я когда к тебе ехала, думала, что ты задашь этот вопрос наверняка. Наверное, у меня на каждый вопрос есть какая-то ситуация. Тоже я работала в клубе, и когда я там работала барменом, пришла девочка. Она до сих пор, я считаю, что она самая красивая из всех, кого я знаю, кто работал в этом, в этой профессии. У нее охерительное тело, просто невероятное. И она сказала такую фразу, говорит: «Когда я шла сюда, я думала, что меня не возьмут, Потому что, ну, стриптиз — это же что-то невероятно красивое, максимально. Я должна уметь танцевать, нужно быть пластичной, нужно быть красивой, нужно быть такой. А когда я пришла, оказалось, что это вообще ничего не обязательно. Никогда вы на улице, ну, скорее всего, на улице никогда вы не поймете, что девушка, эта девушка работает в стриптизе. Во-первых, чудесное волшебство визажистов и стилистов сделают из любой девушки богиню. Во-вторых, чаще всего даже пластичность не нужна. Во-первых, есть клубы, где обучают танцу стрип и стрип-пластике, и работе на пилоне. Во-вторых, какие-то основные моменты ты просто подсматриваешь за другими девочками. В общем, я про то, что она была уверена, что она никак не подходит. Но я до сих пор считаю за столько времени и работы, и сколько я знаю просто людей. Нет никаких предрассудков в этом. Всё, ну как, не можешь — научим, не хочешь — заставим. Вот так.
И пилон. Вот что я могу точно сказать: не обязательно на пилоне уметь что-то делать. Я бы сказала, какая-то базовая пластика, уметь.
Девушка может быть не сексуальной, но при этом источать какую-то... Может быть не пластичной, но при этом источать какую-то сексуальность.
Вот, да.
Мужчина не заметит, потому что она не пластична.
Особенно в приватном танце.
Да, и насчет пилона, когда ты пришла, ты увидела: о, какая классная штучка, которая называется таблетка.
Да.
Это вот диск внизу пилона, на который ты встаешь, и ты просто красиво на нем выглядишь.
Это на самом деле...
Поднимаешь одну ножку, и ты как будто бы красиво танцуешь на пилоне, но на самом деле ты не умеешь вообще ничего.
На самом деле вот эта таблетка, она меня застала врасплох, потому что я... Такого не бывает именно, грубо говоря, в реальной жизни, потому что, да, пилон либо сам крутится, либо он статичный. Таблетки не бывает, которая ты встаёшь носком стрипов на эту таблетку, и да, пилон крутится вместе с этой таблеткой. Собственно, как я... Я на сцене была только один раз, и
это
то...
Это было потрясающе.
Когда ты стажёр, первый мой вечер, единственный сценарий, как я могла оказаться на сцене, это если гость закажет приватный танец
на сцене.
Да, он это сделал. Более того, он оплатил еще и песню. Это для меня отдельная тоже непонятная вещь — музыка. Мы с тобой об этом поговорим. По-моему, приватный танец от меня стоил 1500, и 1500 песни стоило.
Да.
Чёртова таблетка, когда я встала, и оно начало крутиться, и я поняла, что я не понимаю, что с этим делать.
Но еще люди, которые, допустим, есть девушки, которые профессионально занимаются на пилоне, победители каких-то конкурсов, и они не работали в стрипе, они тоже приходят, и им эта таблетка мешает, еще потому, что они привыкли близко вставать к пилону для того, чтобы сделать, там, забрасывать ногу. И таблетка им в этом мешает, потому что, ну, как бы она...
Крутится, да, при малейшем движении.
И она, да, и, соответственно, какое-то расстояние у тебя, когда нога стоит от пилона, сложнее сделать. Там, допустим, работала девушка в одном из клубов, где я была, она поступила в цирковое училище, то есть у нее вот этот шпагат волочковый. Когда она хотела сделать так у пилона, она не могла максимально это красиво показать, потому что, получается, нога чуть дальше от пилона стоит левая, и когда она правую забрасывает, ощущение, что у нее не такой... классный шпагат, как на самом деле. Ну, на стрипах сложновато просто встать и сделать. То есть, разуться, понятно, нет проблем. Там устойчивости чуть поменьше. Хотя в любом случае это удобнее, чем на обычных каблуках. В принципе, когда ты целый день ходишь, особенно вот в бурлеске на Хорошовском шоссе, где ты не была, там трехэтажный клуб. И когда ты весь день ходишь, всю ночь, точнее, ходишь по всем этим трем этажам, в обычных шпильках твои ноги пошлют тебя на небо за звездочкой уже утром.
Стрипы — фантастически удобная обувь. Единственное, что я заметила, это очень-очень маленький процент девушек умеет ходить именно по залу красиво в стрипах.
В стрипах можно красиво ходить?
Да, причем я ведь сначала пошла... Как началось мое утро, мои первые смены? Смена у меня началась в 8 вечера, я днем пошла, как обычно, на пилон, и у нас все 2 часа занятия были подготовки меня к стрип-клубу накануне. И когда тренер увидела, как я надела стрипы и пошла к пилону, да, как пингвин, она такая: воу-воу-воу-воу, мы с тобой сейчас учимся ходить, что нужно как от носка... Ну, то есть ты как бы вот так, знаешь... волну, грубо говоря, делаешь. И я увидела как раз большую разницу. То есть, во-первых, ты плавнее ходишь, возвращаясь к этой фантазии. Нет чувства, что это просто, знаешь, для них, для девушек ротация. Нет чувства потока. Есть чувство, что просто вот эти феи здесь находятся, так плавно перемещаются.
Кстати, я не помню, чтобы меня кто-нибудь когда-нибудь учил ходить на стрипах. Мне просто сказали: купи эту обувь, тебе в ней будет удобнее. И то в стрипах я начала работать уже вот в последнем месте, где я работала с 2019 года. До этого я работала просто на таких а-ля лабутены, знаешь, вот, каблуках, которые с платформой. Ouch. Ну, тогда все в них работали. Mm. Тоже стрипов было мало у кого, то есть не сильно было распространено это. Наоборот, стрипы считались очень агрессивной какой-то обувью. Ну и сейчас я хочу сказать, что клубы стараются отходить от стрипов, а переходить на лодочки. И когда мы это услышали,
сразу видно, что мужчины занимаются этим.
Потому что что вы как в 90-х, когда девушки начинают говорить о том, что ну это здоровье ног, там никто вообще это не слушает.
Я мечтаю сделать свой стрип-клуб. И вот, кстати, мне интересно, с моим очень американским мышлением и опытом, не будет ли такого, что то, что я считаю красивым и желанным в стрип-клубе, не будет здесь вообще воспринято?
Ну, смотри, есть такой клуб, называется «Нуар». Там вообще больше эротический экспрессивный театр, чем стрип-клуб. И, в принципе, он, наверное, больше подходит по твои ожидания, и он вполне процветает. Но это вообще, кроме как он, такого вообще в Москве нет. Может быть, они в чем-то выиграют, в чем-то проигрывают, но имеют место быть и существуют уже точно больше года.
Это не тот, в который ты сказала, невозможно, сложно попасть, потому что там они типажи берут конкретные девушек.
Нет, я говорила это про Golden Girls, но в Нуар тоже сложно попасть. Там нет пилона вообще, и там девушка вообще не может подходить к гостю, пока он ее не позовет. И девушки всегда на сцене. Ну, то есть там ротация какая-то, но они всегда на сцене, сами не могут подойти к гостю. Но там у них и обязательная ставка выше, чем в других клубах. То есть обычно либо ноль, либо максимум 1000, а у них, по-моему, 5000. То есть это то, что ты точно получишь.
Мне нравится. Либо ноль, либо 1000. Давай про деньги в стрип-клубе. Как девушка зарабатывает... Как артистка эротического... Что как?
Эротического жанра.
Как она зарабатывает?
Первое — это ставка.
Ставка — это твой выход каждую смену?
Да. Если ты выполняешь определенные условия. Чаще всего это нужно обязательно работать 4 смены в неделю. Пятница, суббота обязательная, остальные дни по выбору. Некоторые клубы не работают в воскресенье или понедельник, потому что это самый такой... Не очень день. Нет смысла работать. Второй момент — это приватный танец, соответственно, который делится 50 на 50. Везде.
В разных... У нас было 60 на 40.
В общем, в основном приватный танец 50 на 50. В основном освобождение 50 на 50. И чаевые, соответственно, где-то 70 на 30, где-то 50 на 50. Есть один клуб, где я точно знаю, что... 100% чай до определенной суммы. Когда я работала, был 100% чай вообще. Через какое-то время они сделали 100% чай после 20 000. То есть, допустим, гость отдал 30, 20 000 твои, а 10 ты делишь, по-моему, 50 на 50 с клубом. Вот так. Но это случилось после того, как какой-то гость девушке миллион, что ли, оставил или что такое. И после этого они такие, нифига себе, сколько мы денег потеряли, давайте-ка делить чай обратно.
Ты знаешь, я всегда была за 100% чай. Где бы я ни работала, я всегда была за 100% чай. И я помню, мне кто-то в контраргумент сказал, что ну ты же никогда не знаешь, какой гость, что ты можешь быть прекрасным специалистом. Тебе оставят 10 рублей просто потому, что такой гость. Ну, я говорю, игра есть игра. И все равно... Что касается официантов, барменов и стриптизерш, мне нравится это слово, я буду его использовать. Это настолько психологическая работа, помимо физической, разумеется, ты должен психологию человека понимать. И это я к тому, почему 100%, почему я за 100% да. Чаевых. Потому что да, окей, ты можешь сегодня, тебе могут попасться скупые гости. Ну ладно, будет другой день, но вот тот самый миллион эта девушка заработала, потому что она была
собой,
да. И для меня, мне кажется, это очень несправедливо делить чаевые. Сколько бы там ни было, даже 90 на 10. И деньги ты получаешь в ночь своей смены, собственно,
Нет. И деньги ты получаешь, когда ты придешь на следующую смену.
Видимо, это тоже от этого зависит, все зависит от клуба.
Ну, потому как стажёрка... что ты сейчас получишь деньги, а завтра скажешь «до свидания, я не приду».
Ну, я когда была стажёркой, мне так и платили. То есть я получила деньги всего один раз. За первую смену я получала 15 000.
Ну и, соответственно, интим. Не смогу в процентах сказать, но вот когда я работала, комната 1 час стоила 18 000, девушка с этого получает 10. А освобождение на... Ну, то есть, типа, гость забирает девушку из клуба, то есть 8 часов стоило 40 тысяч, и девушка получала 23. Сейчас, по-моему, больше они сделали из-за кризиса. Ну, чтобы больше, ну, типа, девушки не уходили. На 16 часов 60 тысяч, и девушка получает 42.
То есть большая часть она получает.
Ну да, она чуть больше половины получает.
То есть можно действительно зарабатывать очень много. Когда я пришла устраиваться, мне сказали, на какую зарплату вы рассчитываете. Я написала 400 тысяч. Я думаю, это абсолютно реальные деньги. Даже в клубе без интима.
Да, реальные.
Потому что у тебя смена сколько? 10 часов. Девочки приходят к 6, уходят в 6. Смена начинается в 8, по-моему, заканчивается в 5.
Ну, это вот...
В бурлеске так было.
Это было в карантин, а сейчас же сняли ограничительные меры, и до ограничительных мер клуб начинает работать с 9 вечера и до 6 утра, пятница-суббота до 7 утра. Соответственно, ты остаешься до конца. Еще бывает продление клуба, когда гости продляют клуб. Соответственно, ты можешь еще дольше остаться. Ну, пока переоденешься, пойдешь. Кстати, вот когда мы работали в Burlesque Virgins еще в те времена, мы получали деньги утром, после смены сразу же. И вот пока ты отстаешь свою очередь. Самое позднее, я помню, я в час дня домой приехала, хотя мы закончили в 6 утра. Это вот у нас была очередь, просто был менеджер очень пьяный. И пока он нас всех рассчитал, то есть каждый зайдет, он еще с каждым поржет, с каждым поугарает, поприкалывается. В общем, я просто получилось так, что я была последняя в очереди. Вот я домой в час дня приехала, хотя я жила в 20 минутах.
А на следующий день, точнее,
а в этот же день тебе на работу, да?
Вау. То есть это полноценная работа, поэтому то, что вы слышите, 400 тысяч, это, я бы сказала, абсолютно реалистичная цена.
Это реалистичная цена, но вот есть такой момент, что все-таки в России, я считаю, она недостаточно оценена. Ну, то есть даже эти деньги, они за то, что ты делаешь,
очень
они
малые.
Маленькие.
Это очень. То, как эта работа, и мы сейчас как раз перейдем, как это меняет тебя психологически, сексуально, то, как эта работа тебя истощает, мне сложно представить другую такую работу. Я не могу придумать. Не только физически, потому что, опять же...
Мы сейчас могут сказать про... Попробуйте поработать... врачами, шахте и так далее. Но каждый как бы выбирает по способностям и умственным, и физическим, так скажем.
Да.
Но, может быть, там кто-то не выбирает, у кого-то нет возможности. Но я хочу сказать, что... Что ты будешь работать в офисе, что ты будешь работать шахтером, ты будешь уставать.
Да.
Но эта усталость, она может быть физической, моральной, душевной, эмоциональной. А у работниц ночных клубов, в том числе и барменов, и официанток, тем более женщин, это все у них не только физическая усталость, у них вот как будто бы всю усталость мира взяли и положили на их плечи. Тем более, что приходят гости, которые... присаживаются на уши, вымещают на тебя, как бы все это эмоционально тоже очень сильно влияет. Это в какой-то степени это веселье, и я в какой-то степени скучаю по этой работе. Но больше ты скучаешь по людям, с которыми ты работал. Поэтому, наверное, я бы не вернулась уже больше.
Я не считаю, что это аргумент, который можно приводить сюда. Я, разумеется, говоря, что это очень утомительная работа, я параллельно слышу, и а как же врачи, как же шахтеры. И более того, я прекрасно понимаю, что так или иначе все туда идут добровольно. Опять же, потому что кто-то, возможно, не может ничего другого делать, а кому-то нравится. Мне кажется, люди могут не понять, почему эта работа так утомительна. Даже опускаем 12-часовую смену, или сколько она может длиться намного больше, и тот факт, что у тебя полностью смещается твоя социальная жизнь. Ты работаешь ночью, спишь полностью рабочий для всех день, а как только все начинают отдыхать, ты идешь на работу. То есть это тоже сильно на тебя влияет, но сексуально самое главное, даже через вот, что я прочувствовала 2 дня, ты нон-стоп должна держать этот баланс, играть девушку, ты продаешь опыт девушки, по сути, их девушки, любовницы. Но при этом ты постоянно сталкиваешься с сексуальным домогательством. Но добровольно.
Да. И причем есть какие-то моменты, которые ты не хочешь допускать, но гостья, можно сказать, в смысле. Ну, я могу делать, что я захочу. Ну, грубо говоря, если мы особенно берем клубы с интимом, человек считает, что он заплатил деньги за тебя, и он может делать с тобой все, что он хочет. Поэтому это, во-первых, ну, еще мы же можем взять, например, момент, что пьяные мужчины, часто очень сильно агрессивные мужчины, тебе нужно лавировать между тем, чтобы сдерживать его агрессию и не обидеть его, чтобы он вернулся к тебе. Это тоже сложно. У меня это каждый раз вызывало какие-то флешбеки на тему моего детства, когда дедушка напивался, и нам нужно было с бабушкой тащить его домой пьяного, но так, чтобы он нас не побил в процессе. То есть это... психологически тоже давит. И я считаю, что вот в России почему-то это не принято, но я считаю, что все люди ресторанного бизнеса, и в том числе, и особенно стриптизерши, работающие с интимом, должны работать с психологом на там, еженедельной основе. Потому что иначе это рождает и комплексы, и ощущение, что кроме как в полуобнаженную в клубе тебя никто не захочет никогда. И что ты не сможешь построить нормальные отношения, потому что всегда все тебя будут ассоциировать с твоей работой. Потому что также ты, например, идешь, оставила номер телефона гостю, идешь с ним попить чай, не знаю, там, поужинать. И первое, что он делает, когда вы видитесь, он лезет к тебе целоваться. И такая, нет, стой, подожди, то, что мы делали там, это было, все, что было там, оно осталось там. Я здесь другой человек, не нужно этого делать.
Насколько я знаю, в Бурлеске, в частности, есть психолог у них свой, то есть это то, что клуб
предоставит. Я бы не доверяла, я думаю, что там все доносится наверх. Я на 90% уверена в этом.
Скажи, пожалуйста, камеры в приватных кабинках есть?
Нет.
Мне этот вопрос не давал покоя, потому там что поэтому... то, чем я занималась, я думаю, если они увидят это на записи, просто вот что произошло. Один...
Ну-ка, интересно. Она покраснела, чтобы вы понимали.
Мой второй вечер, он же последний. Как я поняла, что это мой последний вечер? Я первые 2 часа в клубе просто переходила от столика к столику, причем я понимала, что вот чайники пришли.
Никто не задалось, в общем, да?
Да, то есть, но при этом я понимала, ну ладно, всего лишь 2 часа, как бы 10 вечера, все только начинается, я уверена, чуть позже все будет более живо. Но музыка была ужасная. Собственно, причина, почему я не осталась работать в клубе. Я бы с большим удовольствием работала и весь январь, и февраль, но музыка. Мне очень важна музыка, просто когда смена 12 часов, и она настолько физически, психологически, сексуально тебя утомляет, меньшее, что я прошу, мне кажется, это нормально. Дрейк, да, это Дрейк, Риана, Бейонсе, Джей-Зи. Это так сложно! Так вот, я поняла, что я не вернусь уже, что я даже не хочу дорабатывать 3-ю смену, хотя изначально я хотела в Новый год работать. Моя цель была, да, я тебе об этом говорила, я хотела в Новый год. И, собственно, менеджер тоже хотел, чтобы я в Новый год работала. И я, наконец-то, вижу, приходит группа мужчин от 25 где-то до 60-65. Я, разумеется, сразу иду к 65-летнему. Daddy issues. Я вижу, что они... расположены к веселью. То есть они девушек принимают, то есть они все равно так, ну, не всех берут, то есть они смотрят параллельно планшет с девушками, собственно, как на освобождение еще можно попасть, тебе дают планшет, где все фотографии девушек.
Да, но это вот в сети так делали, да, что там можно посмотреть всех девушек и посмотреть, какая на смене, соответственно, и просто позвать, даже если она к тебе не подошла.
Да. И я начинаю болтать с мужчинами и вижу, что мальчик передо мной, 25-летний, ему прям не нравится девушка, которая рядом с ним сидит. Как выяснилось потом, ему не нравится никто, кто не славянской внешности, и поэтому как раз у нас с ним ничего не продолжилось, но...
А с тобой-то что не так?
Не-не, со мной все прекрасно, но для меня это очень... Даже не то, что узкое мышление, как бы делай, что хочешь, твои предпочтения, то есть он не мог ни с кем спать, кто не славянской внешности. Опять же, что хочешь, что делай в своей сексуальной жизни, мне все равно на твои...
В общем, ты не смогла абстрагироваться от этого момента, который в личной жизни тебя...
Да, мне было... Ну, для меня было это странно. Он сказал, что он против смешения крови. Я подхожу к нему и говорю, мигни 2 раза, если ты хочешь, чтобы я ее столкнула. Шутку, разумеется. И он сказал, да, я бы хотел с тобой посидеть. Я попросила эту девушку отойти. Кстати, девушки никогда не должны на личный счет воспринимать, что от них гость отказывается, что с ними гость не хочет сидеть, потому что все может тупо во внешность упираться.
Ну, и что у тебя получалось так?
Что именно?
Ну, что сказать девушке, чтобы она отошла,
а,
и,
я попросила...
и она не обиделась?
Ну, я надеюсь, что нет, потому что ну, даже...
Тебе повезло.
Потому что даже вот эти первые...
В моей жизни было, и разберемся утром за шлагбаумом, потому что менеджер сказал, что все, что происходит за шлагбаумом, меня не касается. И прям при гости плескали там коктейлем в лицо, и волосы пытались выдрать. В смысле? Это мой гость, пошла
отсюда. Вау.
Так что тебе повезло, что она просто отошла, а не пошла еще пожаловаться менеджеру. Она мне сказала отойти, мне гость такого не говорил. Она просто не может вытерпеть мою конкуренцию.
Мы с ним хорошо проводили время, то есть я решила, класс, я не буду никуда. Я во второй вечер не планировала особо, знаешь, сильно напрягаться, потому что я понимала, что я этих денег не увижу, потому что, чтобы эти деньги увидеть, мне нужно было бы вернуться еще один вечер. И поэтому я решила, о, класс, он меня освободит, или даже не освободит, я буду просто с ним остаток вечера. И он тоже на это рассчитывал. Приходит его друг, тут же дает ему 6000 рублей, и такой, идите на приватный танец, типа, иди развлекайся. Я такая, мне нравится твой друг. И мы идем на приватный танец, и первые три все было очень так, не то что по-детски, но все было хорошо. Кстати, ни разу за две смены я не сняла трусики.
Забывала, да?
Первый вечер я просто забыла. А чтобы вы понимали, как происходит приватный танец, да, во-первых, он не на песни делится, а на минуты. Песня делится на 4 части. Первая — вы начинаете, вторая — ты должна снять трусики, третья...
Нет, вторая — ты должна снять вверх. Насколько я знаю, делится на 3 части. Вы заходите, ты танцуешь, это самая маленькая часть, ты сразу же практически снимаешь вверх, дальше через какое-то время ты снимаешь низ, и, соответственно, короткая часть, ты полностью обнаженная. Чаще всего ты сидишь на гости, трёшься о его член, чтобы возбудить его, и он продолжил приватный танец. Соответственно, все остальные приватные танцы, скорее всего, будут полностью обнаженными.
Первый вечер я забывала снимать трусы. А во второй, когда я вспомнила, что нужно снимать, я поняла, так, подождите, в первый вечер никто даже не заметил. Все было прекрасно, и плюс это намного удобнее, собственно, когда ты садишься на гостя, начинаешь просто наездницей тереться об него. Девочки, которые без трусов, они, по идее, должны положить свое платье или юбку.
Да, ну чтобы, может быть, след не оставить.
Представляешь?
Ну, а посмотри, если ты возбудилась, у тебя же секреция идет, ты можешь на штанах оставить след мужчине, а он потом
это
домой
горячо,
уже не пойдёт.
Это очень горячо. Кстати, да, нельзя ни блестки, ни духи.
Да, блестки, артистам. Потому что, соответственно, гость придет домой, и на нем могут быть блестки, а он был на совещании же. И, ну, духи также остаются на теле мужчины, поэтому в основном используют спрей для тела, который не остается на одежде. Ну, то есть не впитывается в одежду гостя. Вот. И, кстати, вот в клубе, где я работала, везде в клубах, где я работала, можно было купить футболку, то есть прийти там в рубашке-пиджаке, купить футболку, быть в этой футболке в клубе, а потом переодеться обратно и, собственно, поехать домой.
Гениально.
Вот. Душ можно тоже принять в тех местах, где с интимом, соответственно, да, тоже ты принимаешь душ, смываешь себя все... Ну, понятно, это грехи. Ты после секса делаешь, да. Но если ты и не был, допустим, в комнате с девушкой, а просто вы веселились и кутили с девушками, и там и тебе какие-то волосы тебе могут почистить пиджак, ты можешь принять душ, ну, там, за какие-то дополнительные. Так что случилось в последний танец? Мы все ждем.
В общем, мы с ним, да, провели весь вечер вместе, я ему несколько раз танцевала приватный танец, он нашел на мне 2 новые эрогенные зоны,
wow.
О которых я не знала, и чем дальше мы с ним, чем дольше ходили на приватные танцы, тем это больше реально походило даже не сколько на секс без секса, а моя мастурбация, то есть он мог...
То есть петинг в полном его проявлении.
Да, да, и я помню, он, несмотря на то, что он пытался и тут, и там как-то перейти на секс, я ему говорила, нет, здесь это запрещено, здесь клуб без секса.
Тут еще, может быть, сыграла роль, ты же не была... Ну, нет, я скажу, что в основном девушки сдерживают себя, потому что они понимают, что они на работе, но есть такой момент, что, как бы, девушка, которая выпившая сильно, конечно, ей, если она тем более так возбуждена мужчиной, и это не просто отбывание наказания, то может позволить чуть больше, чем разрешено, зная какие-то секреты того, что, например, понятно, что нет камер, но это как минимум техника безопасности для самих гостей. Но я могу сказать, что я нарушала правила много раз. Ну вот опять же, допустим, взаимодействие между девушками по факту, это скорее игра для гостя. Но у меня был контакт с девушкой, когда я была пьяна сильно, в привате, и я вроде делала вид, ну то есть я была уверена, что я просто делаю вид, что я делаю ей куннилингус. Но это моя близкая подруга на данный момент. И впоследствии она мне сказала, я кончила. Это была не игра. Когда я кричала, это была не игра. Я такая, ну ничего себе. Ладно, мы забыли. Мы останемся друзьями навсегда.
Я бы хотела еще раз вернуться к тому, как работа в секс-клубе. Стрип-клубе. Оп. Меняет тебя как раз сексуально. Как это влияет на тебя? Потому что даже 2 дня проработав, я потом где-то 4 дня точно отходила.
Хотелось разграничить, да? То есть да. Это было, все, я немножко отступлю назад, и потом мы вернемся.
Мне нужна была пауза перед возвращением в свою сексуальную жизнь. А это 2 дня я проработала в клубе без интима.
Я никогда не задумывалась, как именно сексуально на меня это повлияло, но могу сказать, что Когда мы общались, ну, бывают такие дни, когда нет гостей совершенно, и ты с девчонками, чтобы там скучно не было, ты сидишь, разговариваешь на всякие разные темы, там, кого, когда там был первый раз секс, какой он был. Например, для меня было удивлением, что 90% девушек, которые работают с интимом, 90% из них не испытывают оргазм. С мужчиной вообще. Не знают про секс-игрушки практически ничего, не занимаются своим сексуальным образованием. У них очень часто с их партнерами в жизни не совпадает либидо или понижается после продолжительной работы. Могу сказать, что я первый раз, это прозвучит странно, на многих карантин повлиял по-разному, но в карантин я первый раз получила оргазм от мастурбации. Скажем, обычно типа я останавливалась, потому что в тот момент, когда нужно максимально прилагать усилия, тебе хочется расслабиться, и тебя что-то стопорит. С мужчинами тоже у меня все это было очень индивидуально. Мне казалось всегда важнее, чтобы мужчина получил удовольствие. И тоже от этого я отошла тоже совсем недавно, может быть, пару лет, что это все должно быть взаимно, и что не нужно симулировать оргазм, что на самом деле мужчине приятно, когда ты, даже если это будет долго, тебе не нужно симулировать, чтобы доставить ему удовольствие, что ты кончила там через 2 минуты. Типа просто говорит: о, я просто так быстро кончаю. Типа, закончу уже, и все будет хорошо. Вот. Не могу сказать, что работа в стрип-клубе придала мне уверенности в жизни. Я знаю, как доставить мужчине удовольствие. Я знаю, что секс со мной, и это не только там мне это говорили, и уже спустя время какое-то, что мужчина может запомнить со мной секс. Но это скорее какое-то интуитивное, со временем развитое чувство сексуальности. Но стрип-клуб не дал мне уверенности в себе, я хочу сказать. Наоборот, убрал его. Ну, потому что мне казалось, что меня хотят мужчины только обнаженные, когда я танцую на шесте. Или только когда он пьян. Ну, потому что в основном мужчины пьяны там. Или только потому, что он видит меня в этом задорном образе, а еще долгое время я ходила с выбритыми висками, у меня много татуировок, такая достаточно яркая, агрессивная внешность. Мне казалось, что вот я привлекаю только этим, и никто не видит там дальше. Поэтому, ну, наверное, вот повлияло больше в негативную сторону, чем в позитивную. На меня.
И это за 6 лет активной работы в стрип-клубе произошло.
Пару месяцев назад впервые у меня была ролевая игра, где я стриптизёрша, а парень — гость. Хотя я 6 лет проработала в стрипе. Ну, типа, может быть, как раз из-за того, что я это делала на работе, давай дома не будет. У меня и предложений таких, кстати, не было. Ну, и опять же, я разграничивала очень сильно. Типа, то, что я на работе делаю, что я делаю дома, это как бы 2 разных человека, давай не будем вообще касаться этого. Единственное, я считаю положительным моментом, что я стала легче относиться к извращениям. То есть то, что люди называют извращениями, для меня больше не извращение. И так мне стало легче принять какие-то мои моменты, которые, я уверена, даже из людей, которые занимаются самым разным сексом, многие посчитают мои извращения действительно извращениями. Я смогла это принять, и принять то, что я получаю от этого удовольствия, никого не касается, как именно, кроме тех людей, которые задействованы, и они согласны добровольно. И не всегда людей.
Практически каждому гостю я произнесла фразу, что нет, это не странно. В любом контексте, потому что все боятся, что они странные. Даже далеко ходить не нужно, это 99 из 100 раз это означает, что жена им это не дает, потому что ей это кажется странным. Она не хочет такого эксперимента. Вот что мне понравилось в стрип-клубе, там нигде, ни в одном углу нет осуждения, ни от кого. И мне это нравилось. И мне нравилось убеждать людей, гостей, что с тобой все в порядке, любое твое желание — это нормально. Это так, это нормально.
Кстати, хочется сделать помарку, что не только из-за того, что они ищут секс вне дома, который им позволит раскрыться, но и то, что женщины запускают себя. Потому что никогда не забуду фразу, это было зимой, как я помню. Гость садится, мы с ним общаемся, и в какой-то момент он одну руку кладет на бедро, там, на ногу одной девушки, другую правую руку на бедро другой девушки, гладит и просто: я вас освобождаю. Ну, типа, без вообще слов. То есть мы еще не начали даже разговаривать особо. Он дает деньги, все. И просто потом: сидите, молчите, я буду вас гладить. Вы такие гладкие. А сейчас зима, не то что моя жена. Клянусь, он час, мы вообще слова не сказали, мы пили и ели. Он просто молчите, делайте заказы, что хотите, молчите и ничего не делайте. Он сидел и гладил нас по ногам, по внутренней стороне ноги, по животу, подмышки даже гладил. Но ему нравилось, что мы просто гладкие, выбритые, красивые. И он просто даже от этого кайфовал. Ему больше ничего не нужно было. На приваты мы так и не ходили, ничего особенного. Он просто сидел, кайфовал, гладил наши ноги, потом мы пообщались, и он уехал.
Какой у тебя был самый веселый, вообще лучший опыт, может быть, топ-3? Истории, которые у тебя были в клубе.
И негативные, и позитивные.
Сейчас только позитивные. Мы дойдем до негативных.
Только позитивные, тогда не могу вспомнить. Мы не называем, да, имена? Один известный певец и комик. Я сидела за их столом, был его день рождения, и с ним были еще мужчины, и мужчине, которому я понравилась, и он меня освободил уже там дальше надолго. Мы с ним просто общались, и в итоге именинник сказал, так, сейчас мы идем все в комнату, давайте, короче, тусить, веселиться. И, типа, этот чувак, с которым я общалась, говорит, да мы не хотим, типа, девушка не ходит. Он говорит, нет, просто идем тусить, там большой я номер снял, не парьтесь, что, типа, хотите просто бухать, будем там бухать. Просто не за столом, а в номере. И мы с этим гостем сидели, типа, как в гостиной, просто общались. Этот
Майкл Скотт,
именинник, был в комнате с 10 девушками. Как мне потом сказали, он так делает часто. Часто приходит в это место, и...
А этот клуб еще существует?
Да. Он просит девушек, чтобы они взаимодействовали друг с другом, он просто смотрит и как бы мастурбирует на это все. Вот. Но просто мы там были 5 часов, и за эти 5 часов девушки постоянно сменялись, а я чувствовала себя просто каким-то security, который просто наблюдает за тем, как просто весь клуб проходит через этого гостя, а я сижу, пью виски. В какой-то момент меня гость, я не помню, к сожалению, его имени, спрашивает меня, может быть, ты хочешь тоже? Ну, типа, там уже все были, там, кроме там барменш, который вот, уже официантки там пошли. Я говорю, ну, нет. Он говорит, ну, там он очень хорошие деньги, типа, дает. Я говорю, ну, тут дело не в деньгах, говорю, мы с тобой общаемся, мы из одного города, нам классно и весело, и я присутствую в моменте эпохального события, когда чувак 5 часов сидит и дрочит и платит за это невероятную кучу денег. Я на 100% знаю, что секса ни с кем из девушек у него не было. Он все 5 часов, ну, то есть он кончал и снова дрочил, и снова. Второй, наверное, пока я это рассказывала, тоже в этом клубе. Опять же, я не буду называть имя, это известный политик. И он не ходил в комнаты, но вся его охрана, водители, все люди, которые у него работают в его доме, я так понимаю, он привозил их в клуб, они все расходились по комнатам, он сидел. В тот день, когда он приезжал, просто можно было в счет забивать все что угодно. Мы забивали себе на неделю вперед еду, бухло просто. Но бухло бармены, скорее всего, потом типа обманывают, проливают, грубо говоря, а, ну, остаток потом проливается вне. Ну, понятно, это обманка. А еду мы просто потом неделю... Он там приходил, может быть, раз в месяц. Мы просто неделю всем клубам, именно официанты, бармены, мы потом ели, что хотели, потому что там забито как бы, но это не приготовлено. Обожала эти дни.
Давай, прежде чем жесть, я вспомню что-нибудь свое веселое.
Помнишь, как был этот... Оргазм.
А, пена, а сейчас кофейная... Стоп, кофейная пена? Оральная пена.
Оральная пена. Ну, вообще это называется, да, оргазм или да, оральная
это
пена.
Это потрясающе. Внимание. Мой опыт с оральной пеной. Собственно, та девушка, в которую я влюбилась. Мы сидели, собственно, первый мой гость. Вот эта девушка к нам подсаживается. И тут я узнаю, что есть разные трюки, которые ты можешь заказать. И, внимание, что такое оральная пена? Тебе приносят шот с кофе и с битыми сливками. И ты начинаешь, ну, по сути, выполнять оральный секс с этим, с пеной, с кофе, на нем, на столе, где угодно.
Это как бы делаешь минет, но в роли члена выступает шот, высокий.
Да. И еще что она сделала, это тоже попросила у него для себя подарок, с бананом. Приносит банан.
И банан ставится между ног мужчины, и банану делают минет.
Охеренно выглядело.
Он так же, как с грейпфрутом, можно сделать куннилингу с девушкой.
Давай худшая история. Чтобы девушки, в частности, 30 раз подумали, прежде чем идти в стрип-клуб.
Ну, я, в принципе, прежде чем рассказывать, скажу, что сейчас девушки, которые готовы работать в стрип-клубе с интимом, не идут в стрип-клуб, они идут в эскортницу. Ну, зачем обслуживать, разрешать трогать себя там 1000 мужчин в неделю, если можно большие деньги заработать, направляя себя там на 1-2. Это были не мои слова, одной моей знакомой, которая почему так сейчас мало стриптизёрш, ну, вообще меньше стало молодых девушек, которые приходят в стрип, потому что они, если они на это готовы, они идут эскорт сразу. Самый, наверное, максимально негативный момент — это когда я полетела с гостем в Доминикану, и мне не заплатили. Помимо издержек моментов, что я оплачивала няню, пока меня не было это время, по некоторым моментам меня не предупредили. До этого я знала этого гостя. И также я знала, что я лечу, что он там с женой. Но я думала, я лечу к нему, а то, что он там с женой, ну, жена, окей, разрешает ему тусить. Ну, всякое разное бывает. И мне говорят, то есть сумма какая? Это 60 тысяч в сутки. Ты получаешь, получается, 32 тысячи за день ты получаешь.
Потому что отдаёшь клубу часть.
Да-да-да. Угу. То есть гость заплатит там переводом или еще как-то, и тебе, когда ты вернешься, тебе отдадут тебе эти деньги. Там все расходы с него.
Ты одна летела?
Я летела вместе еще с одной девушкой, но мы летели разными рейсами. Только по прилету я узнала, что, оказывается, мы с ней вместе прилетели для жены, а я не бисексуалка. Второй момент мы узнаем там спустя где-то час, там у нас появилось Wi-Fi и так далее, что так как это постоянный гость, и гость очень хорошо знаком с менеджером, она решила ему сделать скидку, опять же, нас не предупредив. И она говорит, ну вы же там не круглосуточно будете с ним трахаться, поэтому будет 40, типа вы как восьмичасовое освобождение, поэтому будет 40. То есть ты получаешь за день 23 тысячи, уже минус 10 тысяч в день. А я, типа, летела туда на 10 дней. То есть изначально у меня обратный билет был через 10 дней.
100 тысяч забрали.
И я знакомлюсь с его женой, и она невероятно похожа на мою маму. Маленького роста, блондинка, пухленькая. И просто, ну вот, моя мама только другой национальности. Поехать могла только девушка, которая употребляет наркотики. А для меня это не было проблемой.
Это было условие, которое тебе изначально сказали?
Да, то есть если ты употребляешь, или для тебя это не проблема, то ты летишь. Если для тебя это проблема... Тебя даже, ну, на рассмотрение гостя тебе даже твою фотографию не пошлют.
А ты должна была какие-то категории конкретные сказать, которые ты употребляешь? Или вот все наркотики, ты соглашаешься?
Нет, мне сказали, что это будет кокаин.
Окей.
Ну, это Доминикана, это логично. Mm-hmm. Первый день все было норм, но не так, как холл-менеджер. Вы же там не все время будете. Мы не успели прилететь. Опять же, я летела 12 часов, а 4 часа до Парижа, 12 часов до оттуда. Я прилетела вечером. Мы сказали, идите и мойтесь, не поесть, не предложили ничего. И приходите к нам, красиво оденьтесь. Еще такой момент, что мы с девушкой, которая полетели, мы как бы в одном клубе работали, но мы никогда не общались, особо не дружили. Но она была более опытной. Ну, я ей сказала то, что я не представляю, как я с ней буду, что. И так далее. Я буду брать на себя больше инициативу, ты просто подыгрывай. И потом, когда все началось, действительно взяла, можно сказать, на себя весь огонь. Ну, и на следующий день я подошла к гостю и сказала, что я не знаю, как тебе объяснить, но я не могу взаимодействовать с твоей женой, потому что я думала, что я прилетела к тебе. И он такой, окей, ладно, я понял, ну давай ты будешь стараться, все такое. И до того, как мы познакомились с женой, он сказал, мы не знакомы с вами. Я вас случайно выбрал, мы с вами не знакомы, а я уже с ним была знакома. Оказалось, что жена ему разрешает гулять, у нее взаимодействие с девушками, а он на этом мастурбирует, потому что его возбуждает лесбийский секс. Но, типа, без нее он не имеет права ей изменять. А он это все равно делает. И мне нужно было делать вид, что я его не знаю, что мы не знакомы, не упоминать какие-то моменты. Ну, а, соответственно, алкогольном наркотическом опьянении это сложнее какие-то секреты вообще держать.
То есть у тебя там шантаж на руках был.
Да. Вот. И еще был момент, что каждый раз, когда мы с ним уединялись, он пытался пристать ко мне. А я понимаю, что если нас сейчас застукает его жена, я не получу денег. Меня вообще выгонят отсюда, и вообще, я не знаю, он вообще сделает вид, что это я к нему сейчас тут пристаю. И знаешь, он там всегда сам мне открывал дверь. И пока мы идем от двери до спальни, он там пытался мне присунуть, я извиняюсь.
Mm-hmm.
Прям в процессе секса что-то сделать, типа, я такая, вот лежит твоя жена, в смысле? Ты думаешь, она не видит? Она, конечно, тоже употребляла наркотики, и он тоже. Я похудела на 10 килограмм за 4 дня. Охренеть. Потому что нам даже поесть не давали нормально. Ну, типа, мы просыпаемся, идем к ним в номер, употребляете? Я такая, я еще даже не поела. Вот здесь такой, ну, представляешь, в Доминикане, пятизвездочный отель, там невероятно вкусная еда, фрукты, все, ты хочешь это попробовать? Во-первых, я не была никогда в этой стране, и в таком классном отеле шикарном не была, мне хотелось. Она такая, нет, ну, типа, мы уже на этой волне, вы должны быть тоже на этой волне. В общем, когда произошла вторая ночь, я напилась очень сильно и слилась. Ну, типа, я уснула, ну, и, короче, я смогла слиться вторую ночь. Третий день утром. Я просыпаюсь, мне пишет смс-ку он, приходи к нам одна. Я понимаю, что сейчас его жена захочет, чтобы я начала с ней взаимодействовать. Я не смогла ничего с собой сделать и сказала, простите, но я не могу, я не буду, я уже это при жене сказала. Вкратце там началась агрессия, что да что, я некрасивая, или что она меня какой считает, да она так не должна делать, она меня обиделась. Он с женой в браке 40 лет, естественно, начал ее защищать, и, ну, меня отправили обратно. И в итоге потом сделали так, что якобы те деньги, которые он отправил, это было только за ту девушку, и мне не заплатили ничего. Ты вообще не удивительно, если этот гость придет к нам снова, ты так обидела его, его жену. Я говорю, а почему, ну, типа, вообще деньги должны заранее брать. Оказалось, что деньги заранее не взяли, и, соответственно, он потом отказался платить, и ничего не сделали. У меня там потом еще был стресс, когда я возвращалась с таможенниками, почему вы возвращаетесь, вы летели на 10 дней, возвращаетесь через 4, думая, что я провожу кокаин в вагине. Возили меня к гинекологу, чтобы посмотреть. Но оказалось, что когда они меня просвечивали, они просто нашли у меня эрозию на матке. Спасибо, ребят, бесплатное обследование. Я пошла, ее прижгла. Они подумали, что это я какой-то пакетик провожу. Мне кажется, ну, такая слишком большой риск ради, там, сколько такой пакетик, как эрозия, ну,
грамма 3?
Ну, грамм 5 максимум.
Мне нравится, как мы измеряем.
Что мы знаем, какой кулёч и сколько грамм.
Эквивалент эрозии в кокаине.
Да, ну мы про муку просто думаем, сколько грамм муки примерно в пакете. Второй, наверное, негативный момент. Он случился не со мной, но я знала людей, с которыми он случился. Гости приходили, значит, отдыхали, все было классно, и приходят они на следующий день. То есть первый раз, когда они пришли, они были новенькими, их никто не знал. Там была такая система, что всех гостей проверяли по службе безопасности. Можно ли с ними отпустить девушек. И вот вроде проверили, вроде все нормально. И второй раз они выбирают девушек и хотели взять меня с собой забрать. Но там была просто тусовка, то есть не звали на секс. То есть тоже забрать из клуба куда-то поехать. Поехать в ночной клуб, типа, тусить. Mm-hmm. Тоже такая практика была на тот момент, еще в 2012 году можно было. И, в общем, они выбрали не меня в итоге, девушку-официантку, девушку-танцовщицу. И спустя время я узнаю, что они не вернулись на работу, их разыскивают, они не отвечают на телефоны. Поехала наша служба безопасности клуба туда, где девушки отмечались последний раз. То есть, когда ты уезжаешь, ты отмечаешься, где ты передвижения свои. В последнем, кстати, клубе, где я работала, ты отправляешь свое местонахождение в службу безопасности через WhatsApp. И там, допустим, на 8 часов тебя забрали, там можно как раз в WhatsApp отправлять местонахождение 8 часов. В общем, служба безопасности поехала в этот отель, нашли номер, как раз сказали, что вот уже 3 дня там висит значок «Не беспокоить», и уборщица там не убирается. И они заходят в номер, обе девушки пристегнуты к батарее и мертвые. То, что сказал менеджер, что, судя по всему, их избивали, насиловали, оставили их, и они умерли от голода. От голода и изнеможения, от ран, от синяков, побоев. Вот со мной, наверное, ничего такого сильно негативного, кроме вот Доминиканы, не происходило, но вот что происходило с моим окружением, я много чего еще знаю.
А каково было возвращаться на работу, зная вот эту историю?
Ну вот тот был единственный раз, когда я хотела уехать из этого клуба, там потусить или еще что-то с незнакомыми гостями, непостоянными, еще что-то. Просто я навсегда запомнила, что я не с постоянными гостями, я больше никуда не ездила.
Мой худший опыт был, когда мне мужчина вылезал ухо.
Всего лишь вылезал. Не как один известный певец трахал в ухо девушку.
Что? Знаете, все, я возвращаю свои слова. Я никакого опыта не получила за эти 2 дня. А, ну нет, нужно не забывать. Да, нужно всегда напоминать, что у меня был клуб без интима, то есть там член не мог вообще появиться на горизонте. Но заканчивается моя смена. И когда я уходила, меня ловит гость. Он весь вечер практически сидел за барной стойкой. И он мне сказал, что он весь вечер на меня смотрел. И он захотел приватный танец со мной. И мы заходим. Он симпатичный. Странноватый, но симпатичный. Он тут же снимает рубашку и ремень, потому что это 2 разрешенные вещи, которые ты можешь снять сразу.
В привате, уточнение, да. В зале нельзя гостям быть без рубашки.
Он снимает это, и первое, что он делает, он меня подхватывает и начинает крутить. То есть он меня берет и начинает
крутить.
Да, на ручки начинает крутить. Я такая, окей, хорошо, ладно, хорошо, что у меня вестибулярный аппарат. Хорошо развит. Потом я говорю... Интересно, теперь ты садись. Я начинаю танцевать для него, потом присаживаюсь. Получается, обратно как больше. То есть я задом начинаю танцевать, чуть-чуть задом сдаю назад, присаживаюсь на него. Он меня полностью сажает, придавливает к себе и начинает делать массаж.
Угу. Неплохо.
Неплохо.
Окончание дня, тем более.
Моя версия счастливого конца. Да, потом я поворачиваюсь стандартный ковбойший, он продолжает меня массировать, и дальше я начинаю делать то... Меня этому никто не учил, но я целовалась только с одним, вот с тем, с которым я планировала потом переспать. В основном я создавала иллюзию поцелуя, когда, допустим, я иду губами по шее, то есть я слегка касаюсь губами, делаю всевозможные причмокивания, то есть открываю рот, то есть он чувствует тепло моего рта, но я не целую его особо в шею, но максимальная иллюзия. Я, по-моему, его укусила за мочку уха, да. И, опять же, сделала иллюзию, что я его целую там. Ему это дало, видимо, знак, что она любит уши и язык. И он поворачивается ко мне и начинает вылизывать мое ухо. И я сижу, и я пытаюсь держать осанку, я пытаюсь не съеживаться, потому что мне неприятно. Мне неприятно, что сейчас происходит.
У меня с любимыми людьми такое ну, часто было, когда ты, типа, надкусываешь его ухо или там что-то облизываешь, он такой, ей это нравится, я буду делать то же самое. И ты просто, блин, когда это закончится, пожалуйста, облизывай что угодно другое, только не это.
Я потом пошла, это был единственный раз, когда я не продлевала танец, я такая, и мы закончили. Я не хотела никакого продолжения. И первое, что я сделала, я пошла к салфеткам, дезинфицирующим со спиртом, и я просто стояла, все салфетки трясла у своего уха. Мы должны сказать про процесс, я не знаю, насколько это людям интересно, это уже такой техническая кухня, когда девушки входят, собственно, как происходит денежный обмен. Девушка, допустим, получает чаевые, или ей платили танец приватный, наличными, она
До процесса она относит сначала это к менеджеру, а потом возвращается гость. Но всегда нужно брать деньги до. Ну, допустим, на первый приватный танец ты идешь, ты берешь деньги до, а потом они продляются, соответственно, ты заберешь их после. Но еще лучше, приватный танец продолжаем, да, дай денег. Но это, типа, не очень эстетично выглядит, потому что это же процесс, момент и все такое. Он может сказать, тогда нет, типа, что там сбилось настроение. Но лучше, ну, типа, всегда брать до, потому что, когда мужчина уже получил удовольствие, он уже не готов расставаться с деньгами. Только, ну, я уже все получил.
Кстати, да, вещь, которая мне прям не нравилась это говорить, когда приватный танец продлевался, это нужно было сказать, это будет стоить еще 2000 рублей. То есть, ну, да, вот это тебя выбивает, опять же, из этой фантазии, возвращает в реальность, что плати, плати.
Ох, эти счастливые моменты, когда можно было взять карту гостя и пойти снимать сколько хочешь.
Я не знаю, эти времена звучат прекрасно.
Он пьян, и разрешали брать в него карту, чтобы он не ходил каждый раз к банкомату. Потому что он, может быть, он сидит на третьем, а банкомат на первом. Ты могла идти с его карты и снимать. Ох, помню это счастливое время. Ну, типа, ты, конечно, приносишь ему все деньги обратно, но ты это делаешь сама, и когда ты все деньги ему несешь не в руках, ты рассовываешь их везде, где только можно, и поворачиваешься к нему и говоришь, забирай здесь, а теперь вот здесь забирай. И в какой-то момент, естественно, он откуда-то не заберет и ставит тебя на чай. Вот.
Шикарно.
А если там 5000-ный?
Когда ты хочешь пойти в туалет, что угодно сделать в раздевалке, ты должна... полностью раздеться. Ты должна показать, что ты ни в чем нигде не приносишь ни в туфлях, ни в трусиках, нигде ни в прическе не приносишь
деньги.
Но,
опять же, очень тебе, хочу сказать, повезло, что именно ты работал в клубе без интима. В этом моменте тоже, потому что в некоторых, не буду говорить, что во всех, в некоторых клубах с интимом девушки на выходе из клуба, когда они уже совсем выходят, у них просматривают вещи, просматривают сумку, что-то она не выносит лишних денег и так далее, что у нее только те деньги, которые ты там ей написали, сколько у нее денег. Все служба безопасности проверяет. Когда я работала барменом в клубе «Аврора», я видела, как девушек на гинекологическом кресле просматривают анус и влагалище, что она не проносит деньги там. И у меня всегда был момент, но если она настолько нуждается в деньгах, чтобы засунуть их ахш туда, ну, может быть, тогда пусть и проносит, но, может быть, мне это жизненно необходимо. Ну, так, конечно, с другой стороны, так можно и неплохую пачку соток долларов пронести.
Это лишний раз еще показывает, насколько эта работа не для слабонервных, насколько нужно иметь толстую кожу, действительно не обращать внимания на отказы, не обращать внимания на пьяных гостей, не обращать внимания, если ты хочешь играть по правилам клуба, если ты туда пришел работать.
Очень часто менеджерский состав составляют мужчины, которые очень жестко общаются. Служба безопасности — это чаще всего очень жесткие люди, которые иногда позволяют себе лишнее, но ты ничего не можешь сделать.
То есть менеджеры могли что-то делать с девочками?
ну, эмоциональное давление.
Я за 2 дня чувствовала себя абсолютно в безопасности именно со стороны гостя, потому что я понимала, что есть защита менеджера. Но даже в первый вечер я поняла, что эта защита очень мнимая, потому что, я тебе говорила, один из менеджеров напился, и я не могла понять, как менеджер, он же на работе, менеджер, как он мог напиться, потому что он в какой-то момент подходит, это уже было 4 утра, платье, в котором я была, он был с вишнями, потому что мое имя Черри было, подошел и прям видно, что он пьян, и с ним уже неприятно было находиться на расстоянии нескольких метров, и он говорит, то платье похоже на скатерть бабушки. И я понимаю, что на это нужно максимально мягко среагировать, потому что любое язвительное слово
обернется против тебя
троекратно. Непонятно, что может произойти. И, кстати, да, то, что ты сказала, что как стены разговаривают, что слухи, любая жалоба разлетаются. На меня, оказывается, официантка нажаловалась, что я заставила гостя купить песню. Там был гость, я такого жмота в жизни не видела. И он просто был довольно симпатичный. И я видела, что к нему девушки подходят, но довольно быстро уходят. И я спрашиваю одной из них, что с ним. Они говорят, он не платит. Он не платит, и он принципиально не хочет приватный танец.
Чайник.
Да. Я подхожу к нему, начинаем болтать. И да, он говорит, что он принципиально не платит за приватный танец, то есть он его и не заказывает. По-моему, он сказал, что я могу тебе заплатить так, типа чаевые, но я не буду приватный танец платить. Я говорю, окей, давай. И потом я попросила его песню заказать. И, видимо, официантка считала, что мой тон был слишком грубый. И да, он заплатил за песню 1500, но он не заплатил за танец. Ну, то есть я ему не танцевала.
Его выбор, в любом случае. Ну, не все хотят приватный танец.
Но все...
Кстати, вот как бы мы ни жаловались на чайников, я хочу сказать, но есть такой момент, когда ты вот под конец смены очень сильно устаешь и уже понимаешь, что... Может быть, уже ты все уже исчерпала все свои моральные возможности, может быть, ты уже с этими гостями, которые сидят, уже не заработаешь, никому ты нигде не нравишься. Чайники — это такие друзья, ты к ним подходишь, ты знаешь, что ты ничего от него не получишь. И рядом с ними есть возможность расслабиться, не чувствовать себя вот на работе, просто посидеть, поговорить ни о чем, помолчать, потому что, опять же, там, когда гости в зале, нельзя просто сидеть за столом, где нет гостей. Вот, и они такой этот оплот отдыха. И со многими гостями такими я потом общалась какое-то время в жизни, просто общение. То есть ты поддерживаешь, можешь попросить там о мужской силе какой-то, что-то перевести, помочь. У них чаще всего есть машины, там что-то такое. Так что это, ну, как бы мы не жаловались, ну, мы жаловались именно в рабочих, да, моментах, то с некоторыми из этих людей я до сих пор даже поддерживаю общение. Вот.
Я, во-первых, хочу снять стигму с этой работы, потому что это полноценная работа, она сложная, она требует силы и физической, и эмоциональной.
И вложений, ну, от себя.
Вложений, понимаешь. Абсолютно. И она абсолютно точно не доплачивается. Но, во-первых, это нормально ходить в стрип-клубы. Я хожу в стрип-клубы, я хожу и со своими парнями в стрип-клубы, это очень горячо. И с подругами в стрип-клубы хожу, и с друзьями, это очень весело. И также весело и нормально работать там.
Да, но все зависит от вас. Насколько вы сможете разграничивать эти жизни и работу? Мне это удалось благодаря тому, что я создала себе... Ну, то есть я со временем меня и в жизни начали называть Лилу. Но когда я только начинала, на работе я Лилу, в жизни там мое имя. И, соответственно, на работе я Лилу, вот я такая раскрепощенная, веселый огонечек. В жизни я достаточно более спокойная и домашняя, и люди, которые меня знают, всегда удивляются моим хобби, что я люблю вязать. Сколько раз, пока нет гостей, я вязала, девочки меня фотографировали. Или читаешь книжку, когда нет гостей. Вот я люблю почитать книгу, вязать. Я устраиваю званые ужины, ко мне люди приходят, когда я готовлю еду. То есть я в жизни такой более домашний человек. А на работе вот алкоголь, и это все, оно все равно дает какой-то отпечаток.
Я вспомнила негативный опыт. Это скорее относится вообще к политике клуба. Такая вещь, как 2 танца по цене 1.
Long time.
Что за херь? Несуразная бесконечная херь. Как может танец?
А когда девушку освобождают, и автоматически гостю в подарок идет 3 приватных танца?
Что за пиздец? Как бы я ни говорила, что я люблю приватный танец, это самая изнуряющая вещь, потому что я говорю, если ты... Тут можно двумя путями пойти. Либо ты максимально технично, и тебе вообще все равно, хоть тут мешок с картошкой. Но каждый мужчина, каждый гость это видит. Я у кого не спрашивала из парней своих знакомых, все говорят, что всегда видно, когда ты там танец номер 6, что девушкам все равно, перед кем они танцуют. Но таким образом ты, грубо говоря, себя психологически защищаешь. Второй путь, который я выбирала, я полностью отдавалась, и я прям входила в роль их девушки. Я хотела продать им эту фантазию, подарить им эту фантазию за деньги. И это тебя изнуряет. То есть я прям отходила, пока я выходила из этой комнаты, я прям выдыхала, думаю, всё. Это было тогда, это танец закончился, заряжаемся сейчас быстро по новой.
Да, иногда у тебя нет времени перезарядить. Угу. В общем, тяжелая работа эмоционально, физически, душевно, тебе сложно перестроиться, может быть. Но, будем честными, это хорошие деньги. Хорошие деньги, чтобы накопить, хорошие деньги, чтобы дать себе старт в чем-то другом.
Угу.
Хорошие деньги, чтобы наладить свой быт, свое какое-то финансовое состояние. Вот. Но также это... Хочу сказать, что большие деньги, которые, так говорят, легко приходят, все-таки это такое клубная индустрия, она не легко, но они, будьте аккуратны, они также легко уходят.
Если я еще пойду, а я думаю, я еще пойду уже за границей, я очень хочу в одном клубе в Лондоне, есть клуб в Нью-Йорке, который хочу. Это не стрип-клубы, но я уверена, что в Америке я бы поработала для опыта в стрип-клубе. Мне говорят, Майами самый заработный город. Я уверена, в Лос-Анджелесе тоже есть клубы, где я действительно могу несколько десятков тысяч долларов заработать за месяц без проблем. Нужно сразу понимать, зачем эти деньги, куда ты их потом вложишь, потому что easy come, easy go, это может легко потратиться, особенно если ты входишь в этот тусовочный образ жизни.
Да, и ты потом, ну, ты не можешь остановиться, начинаешь сама тусить тоже в обычной жизни. И это уходит, опять же, на...
Да,
и алкоголь, и не только.
И разграничение, поэтому, возвращаясь к тому, что ты сказала, единственный способ процветать в этом, действительно быть успешной, это разграничивать.
Да.
Лилу, и я не могу передать словами, как я благодарна вообще, что ты появилась в моей жизни, что ты ответила на тот сторис, что ты подковала меня к моему стрип-опыту, и спасибо, что пришла сегодня. Я это очень ценю.
Спасибо тебе.